Глава 5. Космическая география. Во всех тех преступлениях божественных существ, которые мы уже рассмотрели, есть нечто общее. Все эти преступления были сверхъестественными восстаниями. Их целью было помешать Божьему плану для человечества и восстановлению его правления на Земле. В этой главе мы рассмотрим еще один мятеж. На этот раз инициаторами восстания были люди. Этот мятеж стал причиной той плачевной ситуации, в которой мы находимся до сих пор. Конечно же, не обошлось и без сверхъестественных существ. В титанической борьбе за восстановление Божьего плана произошел поворот к худшему. И только возвращение Иисуса окончательно устранит эту проблему. Вавилонская башня. Повествование о Вавилонской башне в Бытии 11 глава с 1 по 9 стих. Это, с одной стороны, одна из наиболее известных историй, но, с другой стороны, это история, которую меньше всего понимают. Когда о ней рассказывают детям в воскресной школе, то обычно говорят о том, что Бог смешал человеческие языки. После потопа Бог снова дал повеление, которое первоначально дал Адаму и Еве – распространяться по земле. Он пытался активизировать расширение своего царственного влияния через человечество. И снова неудача. Люди отказались выполнять повеление. В своих мятежных сердцах люди вообразили, что знают лучше Бога, что надо делать. Чтобы избежать рассеяния по земле, они решили построить башню. Бытие 11 глава, 4 стих. Для нас эта логика кажется странной. Мы понимаем, каким образом благодаря удивительной башне люди могут сделать себе имя и стать знаменитыми. Бытие 11 глава, 4 стих. Но как башня может предотвратить рассеяние? Ответ находится как раз в башне. Библейским ученым и археологам известно, что и в Вавилоне, и в окружающих городах строили башни, которые называются зиккуратами. Зиккураты были местом, где люди могли встречаться с богами. В этом заключалась их функция. Зиккураты были частью храмовых комплексов. Так вот, вместо того, чтобы распространять познание о царстве Бога, вместо того, чтобы делать этот мир Эдемом, люди захотели, чтобы Бог сошел и пребывал в одном месте. Но не в этом заключался Божий план. Вот почему все это вызвало Божье недовольство. Отсюда же и слова, снова адресованные Божьему совету. «Сойдем же и смешаем там язык их». Бытие 11 глава, 7 стих. Бог смешал языки, и человечество разделилось и рассеялось по земле. Это происшествие объясняет, как появились народы, перечисленные в предыдущей главе, в Бытии 10 главе. Эту часть истории знают большинство христиан. Теперь перейдем к той ее части, о которой им ничего не известно. Боги и их народы. Бытие 11 глава – это не единственное место, в котором описаны события, связанные с Вавилонской башней. Во Второзаконии 32, с 8 по 9 стих, о них повествуется так. «Когда Всевышний народам владение давал, когда Он разделял человеческий род, народам наделы Он определил по числу Божьих сынов. Удел Господа – Его народ. Ему Иаков принадлежит». Перевод Российского библейского общества. В некоторых переводах Библии в первом предложении вместо фразы «Божьи сыны» используются «сыны Израиля». Но Израиль не существовал во времена Вавилонской башни. Бог призвал Авраама уже после Вавилонской башни. Бытие 12 глава. Поэтому фраза «сыны Израиля» не может быть правильным переводом. Фраза «Божьи сыны» используется в свитках Мертвого моря, самых древних манускриптах Библии. Так что перевод Российского библейского общества в данном случае верен. Эта фраза очень важна. Когда Бог разделял человечество, Он распределил народы сынам Божьим. Бог предназначил народы членам Божественного Совета. Так Библия объясняет, как народы стали поклоняться иным богам. До Вавилонской башни Бог хотел иметь отношения со всем человечеством. Но после мятежа в Вавилоне все изменилось. Бог решил передать правление народами своему божественному совету. Бог судил человечество. Даже несмотря на потоп, люди отказались возобновлять работу над планом царства, который начался в Эдеме. Поэтому Бог решил создать новый народ, свой удел, Израиль, как говорится во Второзаконии 32 главе, 9 стихе. В главе, которая сразу же следует за историей о Вавилонской башне, в Бытии 12 главе, Бог начинает народ, призвав человека по имени Авраам. Вот это распределение народов иным богам проливает свет на то, о чем повествует весь Ветхий Завет. Почему? Потому что весь Ветхий Завет о том, как Бог Израиля и его народ находятся в постоянном конфликте с богами других народов и людьми, живущими в этих народах. Конечно, все это не было первоначальным Божьим намерением. Да, то, как он поступил с народами в Вавилоне, это был суд. Но Бог не планировал навсегда оставлять эти народы. Когда Бог заключал завет с Авраамом, он ясно заявил, что Авраам и его потомство станет благословением для всех народов земли. Бог планировал в определенный момент истории вернуть народы в семью. Павел также знал об этом. В своей проповеди языческим философам он сказал: «От одного единственного человека он произвел все народы, чтобы они населили всю землю, заранее определив для них и точные времена, и границы их обитания. Он сделал это, чтобы люди искали Бога, чувствуя, что Он совсем недалеко от каждого из нас, и могли Его найти». Деяния 17 глава, с 26 по 27 стих, перевод Российского библейского общества. Бог предупреждал через Моисея свой народ не поклоняться воинству небесному, название, которое в других местах описывает членов Божественного Совета. Второзаконие 4 глава, с 19 по 20 стих. Третья книга Царств, 22 глава, 19 стих. В Деяниях 17 глава, с 26 по 27 стих, ясно видно, что Божьей целью было, чтобы каким-то образом народы искали Его. Однако боги, которые поставлены над народами, мешали исполнению этого плана двумя способами. Мы уже видели, как Бог собирал богов на совет в 81-м псалме, 1 стихе. Но какова была цель того совета? Это объясняется дальше в псалме. Боги несправедливо правили над своими народами. Их правление противоречило Божьим желаниям и принципам справедливости. Как только начинается совет, Бог сходу предъявляет обвинение. «Доколе будете суд неправый творить, становиться на сторону злодеев». 81 псалом, 2 стих, перевод Российского библейского общества. Еще на протяжении двух стихов он изобличает несправедливость богов. После этого Господь указывает на то, что боги не помогали ходящим во тьме народам обнаружить путь обратно к Нему. «Не поняли, не уразумели они, во тьме ходят, пошатнулись основания земли». 81 псалом, 5 стих, перевод Российского библейского общества. К сожалению, вместо того, чтобы искать истинного Бога, израильтяне снова и снова начинали поклоняться богам, которых он не назначал им. Второзаконие 29 глава 26 стих. Смотрите также Второзаконие 32 глава 17 стих. Бог реагирует быстро и жестко. «Хоть я и сказал вам, что вы боги, и все вы сыны Всевышнего, но вы умрете смертью людей, как земной владыка падете». 81 псалом, с 6 по 7 стих, перевод Российского библейского общества. «Боги потеряют свое бессмертие и умрут, как люди». 81 псалом, 7 стих. Из других мест Писания мы знаем, что суд – это что-то, связанное с последними временами. Исайя 34 глава, с 1 по 4 стих. В конце 81 псалма мы читаем о надежде автора на то, что однажды Бог снова востребует народы в наследие себе. Как мы увидим позднее, в Новом Завете Бог получит то, чего Он хотел. Мировоззрение Второзакония 32 главы. Под мировоззрением 32 главы Второзакония подразумевается, что география в Библии имеет космическую природу. либо земля свята, посвящена Яхве, либо она является владением иного Бога. Это мировоззрение отражено во многих местах Библии. Например, в ветхозаветной книге Даниила говорится, что языческие народы находятся под господством божественных князей. Книга Даниила, 10 глава, 13 стих, а также с 20 по 21 стих. Еще один пример. Когда Давид скрывался от царя Саула, он был вынужден бежать из земли израильской в землю филистимскую. В первой книге Царств, 26 глава, 19 стих, Давид сетует. «Изгоняя меня, они лишают меня доли в его наследии, и тем самым говорят мне, иди и служи другим богам». Перевод Российского библейского общества. Давид не собирался менять Бога на иных богов. Он также не отрицал того факта, что Бог присутствует везде. Но Израиль был святой землей, местом, которое принадлежало истинному Богу. Давид же оказался во владениях иного Бога. В пятой главе четвертой книги Царств находится моя любимая ветхозаветная история, касающаяся этого вопроса. Нейман был военачальником сирийской армии. Кроме этого, он также был прокаженным. Послушавшись Елисея и окунувшись в реке Иордан 7 раз, Нейман получает свое чудо. Проказа исчезла. Тогда Нейман говорит Елисею: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Пророк отказался брать плату, поэтому Нейман в смирении просит земли, сколько снесут 2 лошака, чтобы забрать ее домой. Земли? Зачем ему земля? Потому что эта земля принадлежала Богу Израиля. Эта земля свята. То же мышление мы видим и в Новом Завете, и это не случайно. Павел использует целый набор терминов, описывающих враждебных божественных существ. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 20 по 21 стих, 3 глава, 10 стих, 6 глава, 20 стих, послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих, 2 глава, 15 стих. Господство, начальство, власти, престолы. Что между ними общего? Все эти термины – это широко известное название географических позиций власти. Услышав об определенных проблемах в Коринфской церкви и пытаясь их решить, апостол Павел пишет 2 послания. В первом послании он настойчиво рекомендует руководству церкви изгнать человека, который жил в нераскаянном сексуальном грехе. Первое послание Коринфянам, 5 глава, с 1 по 13 стих. Любопытно, что, по словам Павла, этого человека следовало предать сатане. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 5 стих. Но что под этим подразумевается? Утверждение Павла имеет смысл только в контексте мировоззрения космической географии Ветхого Завета. Согласно богословию Ветхого Завета, уделом Яхвы был Израиль и земля, данная Израилю, земля ханаанская. Его присутствие освящало эту землю, делало ее святой. Сперва присутствие Яхвы пребывало в Скинии. Когда израильтяне останавливались на отдых и разбивали лагерь, ковчег Завета помещался в центре, и таким образом лагерь становился святой землей. Позднее, когда Израиль стал жить в земле ханаанской, присутствие Яхвы пребывало в храме, освящая землю обетованную, делая ее землей святой, домом Яхвы и его народа. Теперь присутствие Яхвы пребывает в верующих. Мы – храм Божий. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Послание к Римлянам, 8 глава, 9 стих. Это значит, что верующие, тело Христа – это новый народ Божий, новый Израиль. Павел об этом ясно говорит в послании к Галатам, 4 главе. «Верующие – суть сыны Авраама, ибо все вы – сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Послание к Галатам, 3 глава, 7 стих, также с 26 по 29 стих. Поскольку все верующие, а с ними и каждое место, где верующие собраны, это святая земля, грех должен быть из нее изгнан. Подобно тому, как земля вокруг лагеря израильтян, а также народы под господством иных богов рассматривались как что-то несвятое, так же и сейчас, во времена Нового Завета. Мир – это что-то несвятое. Поэтому Павел призывает изгнать нераскаявшегося верующего в мир, который находится под господством сатаны. Быть изгнанным из церкви – это снова вернуться на несвятую территорию. Только там место греху. Почему это важно? Космическая география – это результат Божьего суда над народами в Вавилоне. Борьбу Израиля следует рассматривать в этом контексте. Космическая география – это также сцена, на которой разворачивается драма Евангелия. Благая весть о работе Христа на кресте заключается в том, что народ Божий – это теперь не только иудеи, но и все, кто верит в Иисуса. Послание к Галатам, 3 глава. По мере того, как ученики идут в мир, владения сатаны трансформируются и становятся Божьей территорией. Царство Божие распространяется, контроль над народами возвращается. Первый урок. Этот мир – это не наш дом. Тьма покрыла землю. Неверующие – заложники духовных сил. Чтобы получить свободу, им нужно Евангелие. И не забывайте, Евангелие – это и есть наше оружие. Нам не давали полномочия выступать против начальств и властей напрямую. Нет такого духовного дара, апостолы нам его не передавали. Однако верное провозглашение Евангелия обязательно переломит ситуацию. Великое поручение – это стратегия духовной битвы. В последующих главах мы узнаем об этом больше. Второй урок. Мы должны рассматривать любое собрание истинно верующих как святую землю. Внешний вид, здание, размер собрания не волнуют Бога. Но вот что важно. Там, где собраны двое или трое, Иисус посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. Это место священно. Каждое собрание, независимо от того, насколько оно незначительное и неизвестное, находится на передовой духовной войны. Все церкви имеют одно и то же задание, и силы тьмы не будут торжествовать победу. Когда мы будем говорить о служении Иисуса, мы снова вернемся к идее космической географии. Ну а пока мы с вами прочертили линию фронта. Народы мира были судимы и лишены своих прав. Настало время для Бога начать все заново и взять себе удел, создать народ.